Добрый день! Сегодня у нас в гостях военный историк Сергей Леонидович Чекунов. Сергей Леонидович недавно выпустил уникальную книгу, которая называется «Пишу исключительно по памяти». Это рассказы, точнее, наверное, даже не рассказы, а воспоминания командиров и генералов Красной Армии о событиях начального периода Великой Отечественной войны, а конкретно первых дней и недель развернувшегося сражения летом 1941 года. Книга эксклюзивная. Данные материалы выпускаются и опубликованы впервые. И, собственно говоря, представляют из себя определенный такой симбиоз мемуаров и одновременно документальных хроник того времени. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Спасибо, что пришли.
Расскажите, наверное, вкратце про свои последние работы.
Ну, хотелось бы начать с того, что это материалы не совсем первый раз публикуются. Частично эти материалы уже ранее публиковались, но или же они публиковались не в полном виде, или же с, назовем так, не в полном комплекте. Дело в том, что это на самом деле уникальные материалы, которые позволяют немножко с другой стороны взглянуть на начало Великой Отечественной войны. Вообще, следует сказать, что документальных свидетельств о начале войны сохранилось очень мало. Связано это с тем, что в начальный период Красная Армия потерпела, можно сказать, сокрушительное поражение. И ввиду этого документы, которые велись в частях, соединениях, объединениях армии, практически не сохранились. Ну, можно сказать, что в полном виде, и то с отдельными исключениями, документы сохранились только те, которые велись в центре, в Москве, и то не полностью. Что же касается приграничных частей, то документы ввиду боевых действий практически отсутствуют. Ввиду этого, тот опрос, который проводился военно-научным управлением, начиная с 49-го и заканчивая 57-м годом, то есть почти 8 лет, дополнил ту картину документальную, которая имеется в архивах.
Сергей Леонидович, а вот вы говорите, что это был такой централизованный опрос, да, проводимый военным ведомством, собственно говоря, да, Министерством обороны. А можно поподробнее, в связи с чем это было произведено, вот, какие-то отправные точки, кто инициировал, когда?
Да. Изучение опыта боевых действий началось практически сразу же. То есть, начиная с 1942 года, историко-архивный отдел тогда генерального штаба собирал сведения о том, как велись боевые действия, кто в них участвовал, какие результаты. По этим собранным документам выпускались различные сборники. В 1946 году, после завершения Великой Отечественной и после проведения очередной реорганизации генерального штаба, военно-историческое управление составило план работ по изучению опыта войны. Одним из пунктов этого плана был выпуск стратегического очерка Великой Отечественной войны. Это фундаментальный труд, который бы показывал ход Великой Отечественной войны на стратегическом уровне. Практическому исполнению этого плана было приступлено только в 1948 году. Связано это было с тем, что бюрократическая машина достаточно работает сложно, значит, пока прошли все согласования и так далее, и так далее. Были составлены рабочие группы по каждому из периодов Великой Отечественной войны. Например, очень актуальным, как оказалось при составлении этого сборника, и были очень, назовем это, не жесткими, жесточайшими дискуссиями о том, о периодизации Великой Отечественной войны. Как ни странно сейчас это звучит, но это был один из таких актуальных вопросов, который обсуждался не менее полутора лет в военно-научном управлении с привлечением других специалистов.
А в чем был основной вопрос периодизации? Как отделить начальный период войны?
Нет, вообще всю войну как разделить, во-первых, на периоды, какие это вот сейчас, и то сейчас ведутся споры, как это самое, но в течение, например, 4 месяцев, как и научные, военно-научные работники, так и другие работники Генерального штаба или Центральных управлений Министерства обороны, тогда это еще Народный комиссариат был, а нет, это уже Министерство обороны, не могли согласовать названия периодов.
Интересно.
Да, то есть они не могли, ну, скажем так, прийти к согласованному мнению, как назвать тот или иной период.
То есть фактически параллельно с этим трудом они еще и как бы старались систематизировать, да,
конечно,
да, информацию,
конечно, это, да, потому что, ну, ведь по-хорошему это, ну, это правильный подход, что нужно как-то разработать план работы, назначить соответственных руководителей, как у нас всегда все любят, и только поэтому приступать. Так вот, после того, как это была предварительная работа была проделана, возник, ну, такой момент, который актуален, кстати, до сих пор. Это дело в том, что сотрудники военно-исторического управления не смогли получить доступ к материалам, которые им нужны были для описания начального периода войны.
То есть, таким образом, в архивные фонды их не пустили, да?
Не пустили.
Интересно.
Не пустили к фондам практически всех центральных управлений и управлений Генерального штаба, в особенности. Это касается и оперативного управления, и мобилизационного управления, разведывательного управления. И особенно это касалось, тогда это называлось шифровальный отдел, сейчас это 8-е управление Генерального штаба.
А с чем связано вот это было? Это, я надеюсь, не рука Сталина?
Нет, это связано с общей атмосферой секретности, которая и тогда была, и сейчас она осталась. Что к документам, особенно которые имеют гриф особой важности, или там есть такой характер документов, как, например, особые пакеты и так далее, и тому подобное, рядовых сотрудников, даже начальников отделов управлений военно-исторического, военно-научного управления, они просто к ним не имели допуска.
Вот то есть в связи с имеющимися на тот момент грифами,
да,
большая часть информации для, так сказать, даже сотрудников военно-научного управления была недоступна.
Да.
Поэтому вот эти, так сказать, опросы непосредственных участников этих событий, они как бы становились определенным таким
материалом, на основе которого, да, нужно было писать. Вот наглядный пример, я хочу сказать, что знаменитая директива без номера, которая была отправлена в ночь с 21 на 22 июня.
Которую мы в простонаречии, которую обычно
директива номер один,
да, именно.
Начальник военно-научного управления, генерал-полковник Покровский, после войны смог получить копию этой директивы только в 1956 году.
Да. Это уже 11 лет прошло,
да.
А, соответственно, с 41 года вообще прошло 15 лет.
Да, только в 1956 году после, ну, назовем это, ну, не изнурительной, но очень трудной и долгой борьбы или работы с руководством Министерства обороны, с руководством Генерального штаба, военно-научному управлению удалось добиться допуска со своих сотрудников и к этим материалам.
Понятно. То есть работы проходили довольно трудно.
Они, с одной стороны, трудно, это касалось как допуска к материалам, а с другой стороны, не надо забывать, что в этот период, скажем так, сменилась политическая обстановка в стране, я говорю о смерти Сталина в 1953 году, в связи с этим произошли перестановки в руководстве и сменились, надо честно признать, сменились некоторые взгляды на внутреннюю политику и на внешнюю. И пришлось, например, в 1954-1955 году тот же план работы над трудом пришлось коренным образом пересмотреть и переделать.
Понятно. А в итоге вот эта работа, она вообще к чему-то привела?
Да, эта книга вышла, в 60-м году она увидела свет в военной издате, но тогда это был секретный труд.
То есть ее просто так обычный человек не мог пойти в магазин, да,
военная
книга купить?
Это было для внутреннего употребления внутри Министерства обороны.
Понятно. А, соответственно, вот эти материалы, они в какой-то мере послужили основой для написания этого очерка. Ну, где-то там.
Для написания главы.
Главы.
О начальном периоде войны, да. Но они используются не только для этого. Ну, например, в 1956 году начальник военно-исторического управления, генерал-лейтенант Платонов, готовил лекцию для, ну, для сотрудников Министерства обороны о начальном периоде войны. И тогда также были использованы эти материалы. Второй пример использования, но, к сожалению, который не закончился, в том же 56-м году в военно-научном управлении проходило партийное собрание. И один из, скажем так, членов партии, партийной ячейки военно-научного управления предложил выпустить их, этот сборник, сборник этих ответов, скажем так. И работа даже началась. Эту работу включили в план. Провели предварительную работу, но она пошла, ну, скажем так, немножко в другую плоскость. Их начали очень жестко, во-первых, цензурировать, а во-вторых, отбирать, ну, из общего массива только то, что как бы посчитали нужным. В 57-м году, весь 57-й год продолжалась эта работа, но, к сожалению, в 58-м году мне не удалось найти документ, но в 58-м году эта работа была прекращена. По каким причинам, мне неизвестно.
Понятно. То есть получается символично, что спустя сколько, 60 лет после проведения этой
работы? Ну, в 80-х годах была частичная публикация этих ответов в военно-историческом журнале, но они были выпущены не, скажем так, в таком виде, после чего отдельными читателями, назовем их историками, я не знаю, как
любителями
назвать,
истории.
Любителями истории, да, были сделаны настолько конспирологические выводы о сущности этих документов и природе их возникновения, которые, ну, скажем так, вообще не имели ничего общего с тем, как они готовились, эти документы, для чего и зачем.
То есть, грубо говоря, если бы они тогда были выпущены в полном, да, объеме,
они
опубликованы,
так, да,
то было бы
меньше вопросов.
Меньше вопросов, да, и вообще меньше... у любителей истории, наверное, было гораздо, так сказать, большее поле для деятельности, потому что все-таки, если мы помним советское время, то очень не хватало вот мемуаров, воспоминаний, потому что они как-то были, допустим, здесь есть там что-то, а здесь вообще ничего нет. По каким-то там частям соединения несколько человек писало, да. А, допустим, по какой-то армии могло вообще не быть никаких воспоминаний.
Да. Так, хотелось бы также сказать, что на самом деле в российских военных или государственных архивах на самом деле существует очень много документов, в том числе и по первому периоду войны. Особенно это касается тех документов, когда отдельные военачальники в 60-е, 70-е годы, когда они выпускали свои книги, некоторые подходили к этому поверхностно, значит, а некоторые очень, ну, скажем так, серьезно работали над своими мемуарами. Ну, в качестве примера я могу привести тогдашнего министра обороны, который, это Родиона Малиновского, который для выпуска своих мемуаров, но, к сожалению, они так и не увидели свет, но провел просто громаднейшую работу, но, конечно, пользуясь своим служебным положением, можно так сказать, но, тем не менее, он, ну, очень много собрал свидетельств. Или же, например, Сандалов. Да, собирал.
Бывший начальник штаба,
да,
4-й армии.
Бывший начальник 4-й армии. И некоторые другие, они собирали, то есть собирались со своими бывшими однополчанами, просили их предоставить, потому что один человек, конечно, может вспомнить, там, и то я сомневаюсь, что в деталях может, а несколько человек все-таки сообща могут как-то прийти к какому-то знаменателю, скажем так.
То есть, в принципе, работа была важная, нужная. На тот момент, наверное, был это один из немногих возможностей простому человеку, простому любителю истории, допустим, там, в 60-х, 70-х годах, что-то посмотреть, почитать по событиям, как они происходили, какое мнение, там, допустим, не только официальной историографии, а еще и непосредственных событий, участников этих событий.
Ну, скажем так, я сомневаюсь, что те ответы, которые были собраны, могли увидеть свет в том виде, как они были представлены. Потому что Некоторые из них, можно прямо сказать, содержат такие оценки, как военного руководства или политического, или же дают такое описание боевых действий, которое цензура бы никогда не пропустила. Ведь только именно поэтому, возможно, именно поэтому в 1987 году частично и были они изданы, то, что пропустила цензура. Все остальное, ну, до 90-х годов вряд ли могло увидеть свет.
Ну, тем не менее, сейчас мы имеем возможность, благодаря вам, прочесть данные документы, а это именно сейчас получается документы, так как...
Документальные свидетельства.
Так как работа тут была проведена не просто так, это не просто мемуары. Это вот тут вначале приведены формы писем, разосланных офицерам и генералам. То есть они были такие структурированные. Всем задавались определенные вопросы по списку. То есть это была такая серьезная работа. Фактически, ну, не сказать, что синхронный источник того времени, но, в общем, близко к нему.
Да, причем особенностью вот этих ответов военачальников служило то, что практически все они, вот книга недаром называется «Пишу исключительно по памяти», потому что все они жаловались на то, что, ну как бы не жаловались, а отмечали, что они не могут дать объективное и детальное описание, потому что большинство, ну прошло уже, ну, там, например, первые писали в 1949 году, 8 лет. Отдельные, например, командиры полков в 1957 году. То есть, ну, все-таки чья-то человеческая память имеет свой ограниченный ресурсный, скажем так. И поэтому детали, особенности, они могли ускользнуть. И они все, практически все отмечали, что им нужны хотя бы карты, чтобы вспомнить, где они проходили, какие-то дать детали, на которых можно было остановиться, чтобы воспоминания, скажем так, освежить.
Понятно. То есть это, опять же, нам говорит о том, что многие мемуары, которые писались примерно в такой же атмосфере, но там, допустим, еще позже, да, какую они имеют ценность реальную?
Я бы разделил на две категории. Первое, некоторая часть писавших мемуаров все-таки работала в архивах. Вот наглядный пример, что по работе Генерального штаба, вот, я могу сказать точно, что всего два человека просматривали документы Генерального штаба за начальный период войны.
Всего два.
Это маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и маршал Советского Союза Матвей Васильевич Захаров. Никто более, включая бывшего начальника Генерального штаба Василевского, по крайней мере, если судить по рабочим листам архивных дел, эти документы не смотрели.
Тем не менее, наряду с работой, например, комиссии Минца, которая, соответственно, в 1942-1944 году обрашивала бойцов и командиров отличившихся соединений, начиная с битвы с Подмосковой, и заканчивая 44-м годом. Подобные материалы для нас, они дают важную такую вещь, составляющую того, что при исследованиях можно использовать мнение живого человека, причем высказанное им все-таки там не через 40 лет после происходивших событий, да, а непосредственно там через 8, через 10, 12 лет. Потому что, вот, например, когда я работал в архиве Института истории РАН, в которой как раз собрана коллекция, которая осталась после работы комиссии Минца, там я нашел для себя просто массу интересных и недостающих мне материалов по, например, боевым действиям советской авиации летом 41 года. Причем опрашивались люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Это все происходило там год-два прошедшие после начала войны. И они давали очень интересные, объективные ответы. Причем порой, да, такие они были прям, ну... прямо скажем, там неоднозначные, потому что люди иной раз просто ругали там командование там, и так далее. Ну, то есть очень интересно свидетельство живых людей, причем вот буквально записанных там в течение года-два после происходивших событий. Соответственно, если бы это все было на сей момент опубликовано, то есть как свидетельство рядового состава, младшего командного состава, так и вот то, что вы уже успели сделать старшего командного состава, а в этих книгах в основном приводятся воспоминания именно старшего командного состава, где-то начиная от уровня начальника штаба округа?
Нет.
Нет?
А Пуркаев? Есть и командиры полков есть, но только по Прибалтийскому округу. Ну, и всего трое. Значит, а в основном это корпусное окружное, да, управление.
Ну вот я смотрю, армии, том 2, Пуркаев, начальник штаба Киевского особого военного округа.
Ну он только один,
ну,
смог,
да,
дописать.
Баграмян, начальник оперативного отдела. Причем, если Баграмян писал мемуары, да, очень интересные, то Пуркаева, по-моему, мемуаров нету, да?
Нету.
Потом пошло 5-я армия, 6-я армия.
В настоящее время неизвестно, есть или нет. Потому что, как показывает практика, отдельные воспоминания, отдельные, ну, скажем так, наметки какие-то, они могут где-то храниться и просто быть недоступны для исследования. Разные могут быть ситуации. Я не исключаю, что Пуркаев что-то написал и где-то лежит.
Но, тем не менее, здесь собраны воспоминания, записанные в 49-57 году у командного состава округов, армий, ну и корпусов, до корпуса, иногда даже ниже, с вашими, я так понимаю, авторскими комментариями.
Да.
Плюс, я так понимаю, собраны фотографии всех товарищей, которые писали, да?
И присутствуют их биографии.
Присутствуют их биографии. Вот в таком виде все выполнено. Если видно будет. В общем, такая добротная работа, не просто какая-то перепечатка, а обработанная, с указанием некоторых моментов, которые там были не раскрыты, допустим, в этих материалах, которые касались там того, что человек, может, что-то не помнил, какие-то фамилии перепутал, да?
Ну, в основном комментарии касались двух вещей. Первое – это персонали, которые упоминались в этих ответах. И второе – это когда воспоминания или ответы противоречат документам. Потому что, во-первых, из-за памяти, во-вторых, некоторые люди все-таки пытались сгладить или отдельные моменты. А документальные источники их все-таки в отдельных местах опровергают.
Ну, то есть не просто перепечатка воспоминаний, а еще и комментарии, составленные на основе имеющихся документов.
Да.
Так что, товарищи, назидательно рекомендуем. Книги великолепные. Издание, правда, уже, по-моему, раскуплено. Вот я успел. Два тома. Но я думаю, что в интернете можно будет найти в ближайшее время. Я думаю, сайт Милитера опубликует. Будет очень полезно. Всем, кто интересуется историей начального периода Великой Отечественной войны, читать обязательно, в обязательном порядке. Сергей Леонидович,
да,
хотел бы тогда, так сказать, закончив с этой темой, поговорить о ваших дальнейших исследованиях, работах, чем сейчас занимаетесь. Я так приоткрою секрет, Сергей Леонидовичем знаком, поэтому знаю, что он работает на очень интересной теме сейчас, которая в ближайшее время тоже выйдет в свет, будем надеяться.
Ну, работа над этой темой идет уже достаточно давно, начиная с 2013 года, то есть уже 4 года. Это сборники документов, касающиеся советского военного планирования. Причем это планирование больше касается стратегического планирования. Значит, и за период с 1920 по 1941 год.
Серьезная заявка. Это получается, что вы фактически хотите все документы по советскому стратегическому планированию с конца Гражданской войны и до начала Великой Отечественной войны публиковать в отдельных сборниках. Правильно я понимаю?
Да. Ну, с определенной периодизацией. Почему так получилось? Что изначально была задумка сделать сборник документов по планированию самого, скажем так, востребованного времени. Это за время Второй мировой войны и в преддверии. Это за 1939-1941 года. Но в процессе изучения комплекса документов выяснилось, что рассматривать стратегическое военное планирование Красной Армии за этот период нельзя в отрыве от того, что было до этого. Это не какой-то отдельный период. Они скажем так, не существует в вакууме. Ведь процесс военного планирования, стратегического в том числе, это непрерывный процесс. Он не может начаться в определенный момент и закончиться в определенный момент. За исключением, конечно, есть исключения, это подготовка к конкретной военной операции.
Сергей Леонидович, а тогда вот, ну, просто для наших слушателей, которые не все сведущие, ну, вообще в представлении обывателя, ну, наверняка, вот я думаю, что я был простой человек, который не имел отношения, не видел документов, да, в военных архивах, не сталкивался там с какими-то вопросами. Ну, планирование – это, наверное, что-то такое, похожее там, на некоторый план, такую карту, где нарисованы стрелочки. Ну, и там что-то, может быть, написано там красные против черных, там Гитлер против Сталина. И это все вот можно как-то взять в одном каком-то там документике разложить, посмотреть, книжечку какую-то раскрыть, и все будет сразу понятно. Так это или не так? Может быть, как-то вот вкратце вы расскажете об особенностях нашего, не нашего, так сказать, а советского, да, военного планирования.
В особенностях их, скажем так, можно отметить несколько. Но прежде всего хотелось сказать, что особенно на обывательском уровне, те люди, которые никогда в своей жизни так, не видели документов военного планирования, представляют, вы правильно заметили, что представляют себе, что существует какая-то бумажка, которая названа план, и в нем написано, что, кто и что должен делать. На этом
и
все.
И когда.
Да, и когда. Но это одна позиция. Вторая позиция, у нас существует определенная категория людей, которые, скажем так, себя называют профессиональными военными историками или же профессиональными военными, которые выступают оппонентами предыдущей группы, которые считают, что вот они правы и что это должно выглядеть так. Вот у второй группы есть такая особенность, которая считает, что только военные понимают, что написано в документе. Но, к сожалению...
А тем, кто шапку не носил, тому это недоступно.
Понять невозможно. Не да. В основном с таких позиций выступают не действующие даже военные, а больше отставники, которые могли изучать, я не исключаю, такое, вернее, даже знаю некоторых людей, которые имели некоторые отношения к стратегическому планированию. Или представляют себе, что они причастны к этому, были причастны к этому. Но на самом деле они и во время своей службы не видели ни одного документа стратегического планирования. Потому что ну, сейчас, даже 70-х, начиная даже с 50-х годов, до сих пор документы стратегического планирования находятся на секретном хранении, и никому допуска к ним нет. И это правильно. Значит. А документы же 20-х, 30-х, 40-х годов никто из них никогда не видел и не представляет, что это такое. Самое же главное, что ни первая, ни вторая группа не обладают, скажем так, пониманием того времени. Потому что все-таки даже, я не говорю про 20-е, даже 40-е годы, была другие термины, другие подходы, другая структура планирования и так далее и тому подобное. В этом основная проблема. И про первую я вообще сейчас не касаюсь группы людей. А вот проблема военных, военных историков, военных профессионалов именно в этом. Вот у меня есть один знакомый, профессиональный военный. И на вопрос, а вот почему такая позиция бывших военных, что они, он говорит, а потому что они сами не понимают этого. Вот взгляд профессионального военного, закончившего военную академию и долгое время изучавшего в том числе военное планирование.
Нет, но если брать даже из той ситуации, то, что мы обсудили по поводу сборников, когда товарищи из военно-исторического управления не допустили практически никаким документов, то, в общем-то, картина вырисовывается понятная. То, что люди, которые имели отношение к чему-то, они не могут говорить из-за грифов определенных. Да, а люди, которые не причастны к этому, они тоже могут только додумывать и иметь какое-то свое мнение.
Да, именно так. Вот хотелось бы относительно понятий привести такой пример. В Весной 1925 года советское правительство обсуждало вопрос заключения мирного договора с Турцией. И одно из, скажем так, таких сложных моментов заключения, что стороны не могли прийти к общему мнению в описании термина «военные действия». Дипломаты и там, военные эксперты обратились в оперативное управление штаба РККА с просьбой написать им, что такое военные действия-то. Вот до того. Оперативное управление, скажем так, смотрев этот запрос, не смогло ответить на этот вопрос.
Русским языком.
Не смогло дать ответ, да. Ну, скажем так, с точки зрения международного права. И для этого они направили, переадресовали запрос в юридическую часть наркомата с просьбой сформулировать с точки зрения международного права, что же такое война, что такое военные действия и...
Дать
четкие определения. И юридический отдел смог сформулировать, но с оговоркой, что с точки зрения юридического отдела. То есть, вот в то время, я, собственно, это к чему, что в то время были одни понятия, в 30-е годы другие понятия, в 40-е годы третьи понятия. А я, собственно, к чему это веду, что люди, которые проходили службу в 70-е, 60-е, 80-е годы, они оперируют понятиями, которые были характерны для их времени.
А то, что было
и за когда они читают документы 30-х, 40-х годов, они не совсем верно воспринимают их смысл.
Понятно. И это касается военнослужащих, которые даже в том числе могли проходить службу в том же генштабе и так далее.
Именно так.
Что же касается вообще обывателей, которые не знакомы с этой сферой деятельности, у них вообще какое-то свое создается в представлении, в голове.
Да.
То есть, видимо, отсюда и пошли вот эти различные интертрепации на тему этих планов Сталина предвоенных, что они разрабатывались, что их нет, что их потеряли, их засекретили, их там не показывают исследователям, историкам и так далее.
Тут следует сделать оговорку, что действительно, особенно документы высшего уровня планирования в том числе, до недавнего времени действительно все находились на секретном хранении. Первые документы военного планирования были рассекречены как документы именно целиком. Это может нести к середине 90-х годов. Ведь в открытой печати название оперативных планов СССР впервые прозвучало только в 1995 году.
Оперативные планы?
Да, оперативных планов. В книге генерал-полковника Горькова «Москва. Ставка Генштаб», если правильно произнес название, именно там были названы их наименования, помянутые. Вот. Это первое упоминание. Сами же документы, скажем так, не целиком, а можно сказать, что в редакции близкой к, по полноте, я имею в виду, только 1999 в сборнике документов Фонда демократии, так называемый 1941 год, книга. Это была первая публикация документов оперативного плана.
Угу. Ну а как же, так сказать, различные рассказы наших популярных историков о том, что нет оперативных планов 41-го года?
Оперативные планы, такое понятие, как оперативный план 1941 года, это, если говорить в понятиях именно 40-41 года, он не существует.
В природе?
В природе. Почему? Потому что практически все... Нет такого документа, который называется оперативный план. Его никогда не существовало.
А что ж тогда в 99-м году опубликовали?
Часть.
То есть
часть, которая... Основу, так называемую, этого оперативного плана. В той же книге, если я не ошибаюсь, названо... скажем так, содержание оперативного плана, что такое оперативный план и какие документы в нем должны содержаться. Но автор, генерал-полковник Горьков, к сожалению, не упомянул, откуда он взял это, и, скажем так, написал, дал ссылку архивную, но не рассказал, не разъяснил, откуда это, почему это и так далее. В результате некоторые, скажем так, комментаторы, назовем это так, начали интерпретировать это содержание, как они это понимают.
Ну, то есть то, про то, что мы с вами говорили, то, да. Что люди не понимают и интерпретируют это в связи с их представлениями, да?
Да.
Сегодняшними.
Да, именно так.
Понятно.
Последним нормативным документом, в котором перечислялись пункты, из чего состоит оперативный план, было постановление Комитета обороны 37 года, ноября 37 года. Природа этого возникновения этого документа, ну, 37 год, как бы понятно, что только что прошли аресты высшего комсостава, и майские, и июньские, ну и последующие. Да? И в ноябре 1937 года Комитетом обороны, такая структура существовала при Совете народных комиссаров, было выпущено постановление, в котором, скажем так, структурированно излагалось, что такое оперативный план. Там всего 4 части, но достаточно емкие. Это директива правительства, первый пункт. Второе, записка начальника генерального штаба. Третье, об основах стратегического развертывания. Третье, это план стратегических перевозок. И четвертое, это план прикрытия. Вот эти 4 документа и составляют, и представляют из себя в совокупности и оперативный план.
Я так, насколько, вот, например, я осведомлен, то те же планы прикрытия, это, конечно, по-моему, были чуть ли не в конце 80-х годов опубликованы, правильно? Вижу.
Ну, это, во-первых, они были опубликованы не полностью. Во-вторых, те оперативные, те планы прикрытия, которые были опубликованы, они тоже опубликованы без пояснения, что это такое, откуда они взялись и что из себя представляют.
То есть тогда еще слова «оперативный план» не было, как бы...
Ну, это во-первых. Во-вторых...
Введено в оборот, скажем
да,
так.
Да, им начали присваивать разные наименования. Как некоторые утверждают, что там план прикрытия, план обороны, план обороны государственной границы и так далее и тому подобное. Очень много наименований.
То есть вот то, что их одних без всяких комментариев там, соответствующих опубликовали, тогда получилось, как бы эффект был немножко такой двоякий. Да? С одной стороны, это дало возможность каким-то защитникам позиции, да, того, что Советский Союз не собирался там напасть на Германию, да, выстраивать какие-то, опять же, псевдогипотезы, да, на их основании. Но и одновременно тем, кто обличает, так сказать, позицию Советского Союза, это тоже дало в руки определенную возможность, что они могли говорить, да. А вот это все
именно
планы прикрытия.
Именно из-за недоговоренности, да. Необъяснения понятий, которые фигурируют в этих документах, и без объяснения взаимосвязи с общей системой планирования, с общей системой работы и с общими подходами к работе военных в то время.
Ну, то есть, фактически, вот если так рассмотреть, вот я обыватель, да, я беру там и смотрю там оперативный план, о, директива правительства, в моем понимании, это какая-то бумага с гербовой печатью, там да. Подписанная там Сталиным, Маленковым, да. Берия, там, я не знаю, какими-то еще людьми, где написано там, приступить к тому-то, в тогда-то, выполнить и доложить. Наверное, да. Вот так должно выглядеть, да? И все так примерно и рассуждают,
да.
Я думаю.
И в этом вот, именно в этом заключается такая глобальная ошибка второй категории людей, про которую я говорил. Дело в том, что, опять же, значит, эта директива правительства не возникает из ниоткуда, значит, и просто не берется с потолка. Для этого, во-первых, есть две основных причины или не причины возникновения такого документа. Первое – это общая международная обстановка, да, и, соответственно, та разведывательная информация, которая получается военным и политическим руководством. И вторая большая группа документов – это та нормативная база, по планированию, текущему военному планированию, которое существует в военных структурах. Возвращаясь к директиве правительства, отдельные военные, скажем так, бывшие военные, современные, думают, что это действительно такая бумажка, как вы сказали. Значит, тут вот есть такая бумажка, где...
Я бы на полном серьезе так и подумал. Ну, написано же,
ну,
директива.
Да. Вот так оказалось, что при изучении документов, что это не совсем так. Последней директивой правительства, которая служила основой для военного планирования в 1939-1941 году, было утверждено политическим руководством СССР решение Главного военного совета, который прошел в ноябре 1938 года. Именно тогда были сформулированы основные противники, возможной предстоящей войны. И второе, были сформулированы в этом Главном военном совете основы нашей обороны. Это было заседание Главного совета, военного совета, на котором эти вопросы обсуждались. Это было не просто, некоторые думают, что товарищ Сталин сказал, что вот такие-то будут противниками, и вот так-то надо делать.
То есть это коллективное решение было?
Это коллективное решение, в результате которого и появились документы, на основании чего
разрабатывались оперативные планы.
Да, именно так.
Понятно. Так, а вот у меня еще такой вопрос. А вот эти планы, они как бы были отработаны, уже доведены там, я не знаю, как все представляют, опять же, как вот наши, так сказать, любители истории представляют? То, что это были специальные документы, которые вот нарисовали стрелочки, написали, что нужно, да, заложили в конвертики, и вот отвезли, дали кому-то, и вот они лежат у кого-то где-то, и они вот, как только начинается там война или что-то такое, они сразу раз, их открывают, и все, поехали воевать. Так это или не так? Как вот, опять же,
для понимания? Схематично это выглядело так. Начальник генерального штаба пишет документ, который назывался так, записка или соображение, как они тоже есть другое наименование, в котором он отражал две основные вещи. Первое – это вероятные противники. И второе – наши силы и средства, и как мы собираемся, скажем так, противостоять противнику. Этот документ, он подавался Народному комиссару обороны СССР, который его просматривал и под совместными, скажем так, подписями направлялся военно-политическому руководству. Это в Политбюро, в частности, это Сталин, Молотов и председатель комитета обороны Ворошилов. Ну, Ворошилов больше занимался мобилизационными вопросами, но тем не менее. В обсуждениях он участвовал. После этого, к ним прикладывались две вещи, к этой записке прикладывались две вещи. Первое – это карты, на которых отражалось стратегическое развертывание, а именно положение развернутых группировок войсковых. И второе – это картографический материал. И второе – это боевые составы, боевой состав развернутой армии. Этот документ подавался на обсуждение в Политбюро. Из трех частей состоящих. К этому обычно прикладывались отдельные соображения по отдельным театрам. В частности, в 1940 году были поданы отдельные соображения по войне с Финляндией, по изолированной войне с Финляндией, по изолированной войне на Юго-Западном фронте, это Румыния, на Южном фронте, на Южном направлении, и это против Турции и Ирана, и на Дальнем Востоке, по отдельным направлениям. Этот документ подавался с основами развертывания, подавался на утверждение в Политбюро, где этот документ рассматривался. В частности, для 1940 года он был рассмотрен 5 октября 1940 года. Были высказаны дополнения. Затем он был с уточнениями подан еще раз и окончательно утвержден. Вот этот документ в какой-то мере можно назвать оперативным планом 41-го года. То есть, но как такового именования он не имеет.
Дата у него есть, когда он был утвержден уже окончательно?
Политбюро, по-моему, 15 или 17 октября рассматривался. После этого сделали дополнения, о которых я говорил ранее. Это планы стратегических перевозок, они были разработаны весной 41-го года. И в целом можно сказать, что в апреле месяце общее концептуально этот оперативный план стал существовать.
Документ стал существовать где-то к апрелю 41-го года. Да. Ну, логично, 41-й год начинается, оперативный план.
Ну, несколько раз его рассмотрение, разработка переносилась из-за многочисленных реорганизаций, пересмотров и так далее. Вот есть такой хороший пример, когда в книгах и, да и Жукова, и Василевского всегда они пишут, что там генштаб работал по 16-17 часов, а у большинства людей возникает вопрос, что же они там делали?
Чертили, писали, считали.
Ну, во-первых, жизнь генерального штаба не только в планировании заключается, но и вот очень хороший документ есть, распорядок дня начальника оперативного управления.
Очень интересно.
Да. Для того, чтобы только заслушать начальников отдела, у него выходило от 5 до 6 часов в день.
Почти полный рабочий день.
Ну, у них рабочий день начинался с 10, заканчивался обычно там к 9-10, то есть по 12 часов. Это просто утвержденный рабочий день. Ведь что же к тому же оперативному управлению, что относится не только планирование, но и отслеживание текущей обстановки. Очень много, например, оперативное управление занималось теми же нарушениями государственной границы. Как ни странно, они давали заключения по всяким международным договорам, по международной обстановке и так далее. Очень много. Отслеживание, скажем так, политической обстановки в сопредельных государствах. Ну, вопросов оперативного управления очень много занимается.
То есть люди действительно работали, люди были заняты, так сказать, план они составили, утвердили, он прошел инстанции. И, соответственно, возникает тогда вопрос, почему в последующих, так сказать, вот сейчас вот в изысканиях мало кто вообще что-то знает, слышал и вообще про этот план, про эти материалы, и столько много домыслов?
Не, ну в основе своей они опубликованы. Ну, за исключением, может быть, соображений начальника генерального штаба по войне на изолированных театрах. Из них только опубликованы с Финляндией, а например, с Японией, с Румынией и по южному направлению они не опубликованы до сих пор, не были. Этого не было и...
А записка начальника генерального штаба тоже опубликована?
Да, это все опубликовано. Не опубликованы картографический материал и не опубликованы боевые составы.
Ну, надеюсь, в ваших, так сказать, последующих сборниках это все найдет отражение.
Да, это будет опубликовано.
Понятно. То есть, ну, вот мне просто гложет вот одна и та же мысль, когда вот все наши вот эти вот товарищи, которые пытаются что-то писать, изображать по этой теме, ну, все-таки... Они же во многом основывались на каких-то там воспоминаниях, кто-то там о чем-то говорил, писал и так далее. И люди начинали там после особенно того, как планы прикрытия, они были опубликованы, они начинали конспирологические теории строить, где они лежат, что это такое, как, кому, почему вот как бы нет понимания у людей, не было понимания людей, вот, может они как-то секретно хранились особо, или где они лежали, эти страшные планы?
Ну, где они лежали, там они лежат до сих пор.
В генеральном штабе?
Да.
Логично.
Нет, в архиве.
В архиве?
Да, в архиве они лежат, генерального штаба. Дело в том, что рассекречивание, эта проблема является актуальной на сегодняшний день, рассекречивание документов планирования в основной своей массе прошло только в 2013-2014 годах. 2013-2014, да. Включая документы планирования и 20-х, начала 30-х годов.
То есть, грубо говоря, до этого момента никто к ним доступа не имел?
Отдельные, к отдельным документам имелись.
Ну, к отдельным, понятно.
К отдельным. В комплексе нет.
Никто не мог. Нет. То есть, до 12-13 года, собственно говоря, даже начать эту работу было невозможно.
Ну попытки такие были, да. Я назвал некоторые примеры. То есть, тот же Фонд демократии опубликовал. Основные документы они опубликовали. К сожалению... Они публиковали в сокращенном виде, что повлекло за собой массу конспирологических версий. Почему они так сделали, это остается на их совести.
Понятно, все понятно. То есть архивная революция в действии, грубо говоря.
Ну, хотелось бы лучше, но имеем то, что имеем.
Понял. Еще один такой вопрос. Все-таки вот с вашей точки зрения, вам удалось полностью восстановить... так сказать, документы планирования с 20 по 41 год? Или все-таки какие-то остались, может быть, небольшие прорехи, небольшие какие-то непонятные моменты?
Ну, скажем так, если оценивать в процентах, то я бы оценил это 95-97%.
Ну, это очень серьезный процент.
Остались, к сожалению, остаются недоступными некоторые документы, которые могут объяснить те или иные действия, скажем так. То есть и документ есть, но объяснить, почему так, вот почему в этом документе именно так, вот эти документы, к сожалению, на сегодняшний день еще до сих пор остаются на секретном
хранении. А, ну получается, что все равно все планы, грубо говоря, по порядочку разложены, да?
Да.
И какая вот планируется, так, ну, просто нашим, наверное, зрителям интересно будет, что планируется, в какой хронологической последовательности, как они разбиты, может быть, или что, как это вы себе видите? Как
ну, это... скажем так, назовем это авторским коллективом, принято решение о выпуске 5 томов, которые период 1920-1941 разбивают на 5 периодов. Разбитие сделано... скажем так, приурочены, может так, причинами такого разбития, это переход или же от одной системы планирования к другой, или же там, в одном случае привязано к смене начальника генерального штаба. Например, первый том касается планирования с 1920 по 1924 год. Две причины, которые послужили выделением этого периода. Ну, начнем с того, что сам оперативный план, первый, был разработан, ну, как вернее, начал разрабатываться в 1921 году, в феврале месяце, когда главнокомандующим всех вооруженных сил республики были изданы директивы о разработке оперативного плана в западных округах, это на Украине и в Белоруссии. Вот это февраль 1921 года, это вот основа, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что нельзя ну, как бы начинать с 1921 года, потому что еще в 1920 году были попытки отдельной систематизации и разработки оперативного плана. Это первая причина. Вторая причина, что в 1924 году произошла смена, ну, скажем так, назовем это авторами, разработки оперативного плана. Мало кто об этом говорит, но первые оперативные планы Советской Республики, затем СССР, разрабатывались ведь бывшими генштабистами.
Еще царской армии.
Царской армии. До 24-го года практически все должности оперативного управления, оперативного отдела штаба РКК занимались
спецами.
Военспецами, да, или же старыми генштабистами. Руководство, которое осуществлял Борис Михайлович Шапошников. Начальником оперативного управления был такой впоследствии генерал-майор Калинковский, тоже бывший генштабист. Ну и там все должности начальников отделов, отделений и даже простых сотрудников занимались бывшими генштабистами. Дальнейшее разбитие серии сборников будет происходить это с конец 24 по 28 год, третий том с 29 по 32 условно, с 32 по 38 и пятый том это конец 38 по 41 год.
То, о чем мы немного тут поговорили уже. Вот. Очень интересно, очень интересные наработки. Честно говоря, такой объем информации, такие знания, они, наверное, должны будут вложиться в основу любой публикации, любой работы по исторической тематике, связанной с военной историей Красной Армии, Советского Союза и прочего того периода.
В настоящее время...
По-моему, такого ничего подобного даже близко не было. Никакой такой работы.
Очень близко к этому выходил, есть один труд, был такой труд, это называлось «Директивы Генерального штаба», или не помню точное название, «За время гражданской войны».
Но да. Это предыдущий период,
да,
получается,
да, то, как что раз вы отрабатываете. Да, это самый предыдущий период. Достаточно близко к этому это сборники документов по военному совету. Близко. Но по планированию действительно такого, ничего такого не было. Еще раз говорю, что это просто результат, скажем так, решения о рассекречивании военных документов.
Но тем не менее, надо отдать и вам должное. У вас же появилась идея эти все материалы отработать. Это же надо было все поднять, все перелопатить, получить возможность, доступ к этому, который, наверное, тоже был связан с определенными трудностями. Даже сейчас, в наше время, с нашими возможностями.
Да.
Отлично. И последний, наверное, вопрос. Когда ждать?
Это сложный вопрос.
Я понял.
Это сложный вопрос, но если все пойдет нормально, то летом 2018 года в свет должен выйти первый том.
Уже? Так быстро?
Да.
Товарищи, ну это прекрасная новость. Я думаю, что вот на этой оптимистической ноте мы будем заканчивать нашу беседу. Спасибо огромное за беседу. Очень интересно. Я надеюсь, вы к нам еще придете и расскажете нам более детально про планирование по периодам. Возможно, даже вот как у вас оно разбито по томам, так и хорошо. Пройдемся. Да. Спасибо большое. Дорогие друзья, если вас заинтересовал рассказ Сергея Леонидовича, то пишите комментарии, оставляйте свои впечатления. А мы, если вас заинтересовала эта тема, готовы провести еще одну или две, или три, или пять встреч и рассказать подробно о советском военном планировании, начиная с 20-х годов и заканчивая Великой Отечественной войной. Это будет очень интересно. Всего хорошего!